Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, Седмицы 21 по Пятидесятницы. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Жаргунов. Затем в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Территория семьи». У нашего микрофона будет Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Затем вы услышите интервью с протоиереем Мирославом Витивом, ключерем подворья пророка Божия Илии в Хайфе. А завершит программу поздравление Виктора Николаевича Тростникова, современного писателя, ученого, богослова, который он адресует в нашем эфире православному обществу «Радонеж», отмечающему в эти дни 25-летие со дня своего образования.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 50-е зачало, глава 10, стихи с 1 по 15. После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их подво пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Господь дает им те же наставления, что и 12. Число 70 было символическим. Как при избрании 12 апостолов, Христос имел в виду 12 патриархов, 12 колен Израиля и 12 их духовных вождей, так и здесь. 70 от числа 7, обозначающего полноту. 70 было число старцев, избранных для помощи Моисею во время странствования богоизбранного народа в пустыне. 70 было число членов Синедриона, высшего совета иудеев. И 70 должны были быть помощниками Господа в его проповеди благой вести. Книга Бытия говорит о 70 народах земли, которые соберутся вместе, когда каждый народ войдет в радость Господа своего. Нам радостно сознавать, что с самого начала у Христа было столько учеников, которых Он мог послать впереди Себя. Как бы ни противились враги Христова и Его проповеди, она все шире распространялась по земле и приносила свой плод. Эти 70, хотя они не сопровождали Господа столь близко, как 12, тем не менее были постоянными слушателями Его слова и свидетелями Его чудес. Это те, о которых апостол Петр говорит, что они находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь. Некоторые из тех, кто были спутниками апостолов, как читаем мы в книге Деяний и в посланиях, были из числа 70. Тем не менее Христос говорит: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатва — обыкновенно образ последнего страшного суда, и жатели представляют Бога и Его апостолов. А здесь жатва — служение проповеди Христовой, и ученики Его — те, кто жнет. Подобное образу рыбной ловли Царство Божие означает собирание рассеянных чад Божиих воедино, и оно начинается теперь. Велико несоответствие между огромностью этого служения и недостатком служителей в церкви. Остается только с верою обратиться к Господину жатвы, к Богу, который один может разрешить эти неразрешимые затруднения. Господь посылает их, не скрывая от них предстоящих испытаний. Он говорит: «Я посылаю вас, как агнцев среди волков». Невозможно лучше сказать о враждебности мира по отношению ко Христову стаду. По существу они посылаются на съедение, на то, чтобы стать жертвами за колени ради спасения других. Как и 12, Господь заповедует 70 всецелое доверие промыслу Божию. И они не должны тратить время ни на что постороннее, не отвлекаться на решение материальных проблем. Земля никогда не должна заслонять небо. Проповедники Слова Божия должны быть всецело сосредоточены на исполнении своего служения и никого не приветствовать на дороге. Не о том речь, чтобы быть неприветливым по отношению к кому-то, но человек Божий не должен медлить или отклоняться от прямого пути. Неразумно предпочитать меньшее большему. Ученики Христовы призваны не просто показать свое доброе расположение к людям, но благость Божию по отношению к ним. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Мир всем, как говорят наши священники за богослужением, мир на земле, как воспевают ангелы рождественской ночи, мир Христов, всякий ум превосходящий. невежливое приветствие всех по дороге, но дар новой жизни от Бога, предлагаемый всем. Если будет там Сын мира, тот, кто открыт к принятию благой вести, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Они продолжат свой путь сознанием исполненного долга. Мир возвратится к ним не для того только, чтобы они снова и снова познавали сладость его, но чтобы могли передать его другим, тем, кто сыны мира. Проповедники Слова Божия не должны заботиться о своем пропитании. Они должны есть то, что предлагается им, и не переходить из дома в дом в поисках лучшего и более сытого места. В книге Дидахи «Учение 12 апостолов», датируемой приблизительно 100-м годом, рассказывается о странствующих из города в город пророках. Канон раннехристианской церкви был прост и строг. Если пророк остается, не работая на одном месте более 3 дней, он лжепророк. Если пророк, тот, на ком сугубо почивает Святой Дух, просит деньги или еду, он лжепророк. Труждающийся достоин награды своей. Но служители распятого Господа не должны быть искателями роскоши. Господь дал своим ученикам власть изгонять бесов, исцелять болезни, проповедовать, что приблизилось Царство Божие. Но они призваны также возвестить суды Божии тем, кто отвергает их и их благовестие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам». Не принимайте от них ничего, не будьте должными им ни в чем, но скажите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Теперь, когда Царствие Божие приблизилось к вам, и вы не хотите войти в него, ваш грех неизвинителен. Чем больший дар благодати получаем мы от Христа, тем больший ответ должны мы будем дать Господу, ни во что ставя этот дар. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому, — говорит Христос. Содомиты отвергли предупреждение Лота, но отвержение Евангелия — более гнусное преступление. И Господь напоминает об участи городов, в которых были явлены его великие чудеса, но жизнь их не переменилась. Если бы Христос пошел в Тир и Сидон, языческие города, то недавно бы, сидя во вретище и пепле, столь глубоким было бы их обращение, покаялись. Страшна будет участь тех, кто напрасно приемлет божественную благодать. Те, кто до неба были вознесены, не воспользовавшись этим даром, будут низвергнуты до ада. Как мы относимся к служителям Христовым, так относимся и ко Христу. «Слушающий вас, — говорит он, — меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Время задуматься о том, что происходит в нашем обществе. Каждому из нас дается возможность лично услышать самого Христа, слово, которое он принял от Отца. А противящиеся этому слову явственно противятся самому Богу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о том, что встречает нашу семью. Я хотела бы вам сегодня сказать еще об одной новости. Я думаю, что, наверное, тут не нужно будет убеждать кого-то в том, что это для нас тоже является знаком опасности. Я говорю о законопроекте, который внесен в Государственную Думу 22 сентября 2014 года. Законопроект о согласии гражданина на изъятие органов. От самого названия, собственно говоря, мурашки по коже. Но мы должны с вами оценивать даже не факт, а процесс. Для того, чтобы наша оценка сложилась, давайте поговорим. Итак, 22 сентября сенатор Антон Беляков внес в Государственную Думу законопроект, согласно которому гражданин сможет давать согласие на изъятие своих органов или тканей для трансплантации после его смерти, причем оно должно будет фиксироваться в документах. Ну, с одной стороны, это то, о чем мы с вами говорили. Говорили мы с вами давно, когда обсуждали законопроект, тогдашний еще законопроект, об основах охраны здоровья в Российской Федерации. Это был 2011 год. И мы с вами говорили о том, что в этом законопроекте, помимо принудительных абортов и стерилизации, помимо детского донорства, есть еще презумпция нашего согласия на изъятие органов, посмертного, естественно, изъятия. Ну, что такое презумпция согласия? Это значит, что все мы изначально согласны. А для тех, кто все-таки не согласен, у кого есть позиция какая-то, и он хочет ее выразить, в законе было очень невнятно сформулировано такое право. То есть гражданин имеет право отказаться и зафиксировать свой отказ в медицинской карте, заверив подписью главного врача. Мы с вами обсуждали эту тему, этот момент в том числе. К нам в движении «Семья, любовь, Отечество» постоянно обращаются граждане, которые спрашивают, как я могу обезопасить себя и свою семью от того, чтобы не стать объектом интереса трансплантологов. Естественно, это касается, в первую очередь, молодых и здоровых, но и также детей. И когда мы отвечали на эти вопросы тем, что отсылали к закону, в котором как раз вот написано то, о чем я вам сказала, мы все вместе понимали, что никакой защиты на самом деле нет. Но что значит мой отказ от посмертного донорства, записанный в медицинской карте, который не является документом строгой отчетности? Вы прекрасно знаете, сколько раз эти карточки терялись в регистратуре. И кто, скажите мне, пожалуйста, когда вы, упаси Боже, попадете в аварию где-нибудь в другом городе, пойдет за вашей карточкой в регистратуру, чтобы узнать, отказались вы быть донором органов или нет. И, конечно, с такой точки зрения законопроект, о котором мы с вами говорим, внесенный сенатором Беляковым, наверное, важен, потому что предлагает нам иную форму документа. А вот что он предлагает? Он предлагает вносить наше согласие в паспорт, водительские права или военный билет, а также в универсальную электронную карту. Но, как мы понимаем, перечень этих документов будет определяться правительством, значит, он еще не определен в законопроекте. Мы говорим с вами о законопроекте исключительно исходя из комментариев сенатора Белякова, потому что сам законопроект, к сожалению, пока в широком доступе отсутствует, несмотря на то, что он уже внесен в Государственную Думу. Вполне возможно, что вот такой трудный доступ к источнику, к самому документу, наверное, определен тем, что у нас вступило в действие постановление правительства о перечне документов, которые подлежат обязательному представлению для общественного обсуждения. Необходимость принятия закона так объясняется инициатором, что вот если вдруг человек попал в аварию, и его органы можно еще заставить послужить другому больному человеку, то нужно долго искать родственников, долго что-то оформлять, долго согласовывать с теми, кто может принять такое решение. А вот зарубежная практика позволяет оптимизировать трансплантологию.
И также он отметил, что в России по сравнению с США и Евросоюзом проводится ничтожное количество операций по трансплантации органов, и только 6 из 100 безнадежных больных получают необходимую помощь. А вот на Западе, на вожделенном Западе, на который нас все время отсылают сторонники либеральных законов и либерального проекта развития России, на вожделенном Западе государство активно занимается поддержкой донорского движения. Что такое донорское движение? Это что, движение людей, которые хотят отдать свою почку? Я даже не знаю, как можно вообще расшифровать такое понятие. Наверное, это движение тех людей, которые хотят чужие почки отдать за свой конкретный материальный интерес. Вот, наверное, так это можно понимать. И, как он, опять же, отмечает, господин Беляков, такую рекламу можно встретить где угодно, в магазинах, журналах, СМИ, на телевидении. И в обществе таким образом формируется понимание важности спасения неизлечимых больных. Мы как-то все время заходим с другого конца к проблеме излечения больных. Не развиваем технологии, не финансируем здравоохранение, не позволяем неизлечимым больным бесплатно лечиться, оперироваться и таким образом восстанавливаться для общества. Нет, мы предлагаем тех, кто уже живет, но по какой-то причине не смог удержаться в жизни, но мало ли что случилось, он, допустим, действительно попал в аварию, мы позволяем устроить из людей секонд-хенд, вторые руки, да, сразу же его разобрать на запчасти, сразу их продать. То, что мы сейчас видим на Украине, и все эти скандалы вы знаете, когда то вскрыта переписка, то вскрыто захоронение солдат Нацгвардии, там 300 человек с изъятыми органами, распотрошенные, то еще что-то. Вот эта практика существует, и священник вот как раз с Юго-Востока, которого освободили, обменяли на пленных, он говорил о том, что лётчица Савченко в том числе участвовала в избиении его и других ополченцев и предлагала этих людей просто продать на органы, отдать на органы для того, чтобы на них заработать. Вот это крайняя степень расчеловечивания, которая нас ужасает, когда она находится там, на Юго-Востоке. Как они могут, говорим мы. Вот сейчас мы сделаем так, что можем мы, но мы даже этого не заметим, мы просто примем закон и, движимы благородным устремлением помочь неизлечимо больным, поставим под угрозу всех пока здоровых людей. И мало того, мы создадим некую, скажем, разрушительную технологию, централизованную, потому что сенатор Беляков мало того, что призвал выстроить стратегию активной просветительской работы государства, которое в лице своих учреждений будет способствовать освещению проблем трансплантологии в СМИ, а также на всех уровнях учебно-образовательной программы, то есть это школа, да, в школе детей будут воспитывать. Попользовался почкой сам, передай другому, да, напиши завещание, там, напиши согласие, поставь в своем свидетельстве о рождении штампик «Согласен на посмертное донорство». И мало того, он еще призывает создать единую базу данных, единый банк данных о том, чтобы мы знали, в каком месте находится тот или иной нам нужный орган. Вот еще один момент. То, что господин Беляков отсылает нас к универсальной электронной карте, на которую может быть внесена такая информация, создает еще более чудовищный поворот, придает еще более страшный акцент всей этой истории. Что такое универсальная электронная карта? Это документ, на котором доступность информации для пользователя этой карты, то есть для хозяина, стремится к нулю. То есть как вы сможете прочитать то, что на ней находится? Да никак. У вас что, сканер есть? Вы будете сканировать, что туда мне написали? А там, может быть, написано «потенциальный донор», «почки в хорошем состоянии», «сердце в нехорошем состоянии», там, поджелудочная в таком-то состоянии. Там может быть донорская карта ваша. То есть что в каком состоянии у вас находится. И когда мы понимаем, что вся эта информация может аккумулироваться после введения ключа в любом месте земного шара, то мы понимаем с вами, что мы просто попадаем на лавку старьевщика, и где нас, в общем-то, могут продавать, нами торговать, целиком или частями, без нашего ведома, без нашего согласия. И если мы уж далеко уж пойдем в своих фантазиях, мы можем сказать, отнести друг друга к одному из фантастических фильмов зарубежных, не буду рекламировать его название, там суть в том, что потенциальный донор живет, не подозревая, что он потенциальный донор, а его потенциальный реципиент, который его уже выбрал, ему уже показали, вот у него почка, которую мы тебе пересадим, он создает условия для хорошей жизни носителя своей будущей почки, создает условия для того, чтобы ему дали хорошую работу, чтобы он хорошо питался, где-то там годик, чтобы он так подкрепил свой организм, для того, чтобы в назначенное время эту почку уже получить. И неважно, что будет дальше с ее хозяином. Дальше уже никто ни о ком не заботится. Да, мы можем сказать, что это фантазия, потому что, ну, что такое фантастический фильм. Но хорошо, если бы это оставалось только фантазиями. Но на самом деле все фантазии, жизнь учит этому, рано или поздно у нас притворяются. Заканчивая наш сегодняшний разговор, хотел бы сказать вам следующее. Очень многие документы, с которыми мы боремся, в том числе винальные документы и вот такие расчеловечивающие нас, они базируются на наших международных договоренностях. Так и пишется даже в пояснительных записках документов вот этих законопроектов, что подкрепление международных договоренностей, восполнение международных договоренностей. Что же это такое международная договоренность? Это хартии и конвенции, которые Россия подписывала, там какие-то соглашения, присоединялась к каким-то конвенциям и так далее. Мы с вами говорили о Гаагских конвенциях, которые являются ювенальными законопроектами, в общем-то, законы, которые подчеркивают наше присоединение к этим Гаагским конвенциям. Мы говорили о социальной хартии, конвенция ООН о правах ребенка, это тоже ювенальная конвенция, которая потом вводит в наши структуры вот эти права ребенка и так далее. Европейская социальная хартия – это растление детей, это аборт, это половое просвещение. Не является хартией или конвенцией, но является программой действий для мирового сообщества. Программа международной конференции по народонаселению, программа действия, Каирская конференция. И по электронному контролю над личностью есть целый ряд конвенций. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, Окинавская хартия, глобальное информационное действие и так далее. Все эти документы есть в моей статье, которая называется «Долой опасные хартии и конвенции». Вы это можете найти на сайте нашего движения под названием «Семья, любовь, отечество». Пожалуйста, смотрите, там есть очень много других материалов и статей, все на эти темы, о которых мы с вами говорим. Ну так вот, о чем мы должны с вами сейчас сказать. В ялтинской речи нашего президента было очень много сенсационных, в общем-то, для общества заявлений. Но главное то, что, о чем я хотела бы вам сказать. Было сказано о том, что Россия готова выходить из международных договоров в одностороннем порядке, если это не отвечает интересам страны. Также заместитель председателя комитета Совета Федерации Константин Добрынин заявил о том, что нам нужно сейчас в срочном порядке провести ревизию всего массива заключенных международных договоров и хартий, конвенций на предмет выявления их соответствия нашему праву. Вот нам нужно сейчас уже поднимать этот вопрос, идти по этому пути, чтобы у нас не было таких безумных, расчеловечивающих нас законов. Законов об изъятии органов, посмертном изъятии, когда мы все становимся, ну, скажем так, огромной базой мяса. Уж простите меня за это грубое сравнение, но мы превращаемся в носителей органов, которые нужны для того, чтобы кто-то на нас заработал. Дорогие друзья, не оставайтесь равнодушными, реагируйте на то, что происходит, и давайте все вместе защищать наши ценности. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, по милости Божией, не так давно мне удалось побывать на Святой Земле, в замечательном курортном городе Хайфа, что расположен на священной для всех христиан горе Кармель. Там я побывала на службе единственной в этом городе православной церкви с более чем столетней историей во имя пророка Божия Илии, который вот уже около четверти века настоятельствует протоиерей Мирослав Витив, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, родом из Прикарпатия, и беседа наша началась с обмена первыми впечатлениями от пребывания на Святой Земле.
Вот только приезжаю я первый раз. Это был самое начало 1990 года. Ехал я еще в то время, когда визу получал там в посольстве, да, финляндском, кажется, в Москве было такое.
А почему очередь в финляндском длин... тогда еще не было представительства?
Не-не-не. И летел я по приглашению жены, матушка у меня уроженка Иерусалима, и она должна была рожать. Первая дочка родилась у нас 18 февраля 90 года. И вот я студентом, будучи четвертый курс, последний курс академии питерской, поехал в Святую Землю. На это событие важное для меня. И летели мы, был еще владыка Серафим Пензенский. Было там, знаю, да, покойный, был там преподаватель с Петербургской академии, семинарии. Такая небольшая группка, и прямых рейсов не было, мы летели через Египет. Все непонятно, но владыка, он же тут был начальником, Серафим, миссии. В миссии в свое время. Он знал несколько там мархаба, кефалек, вот такие выражения, что-то говорит. Нам казалось, что это он там идеально по-арабски разговаривает. А оказывается, это было просто такие общие слова, но подсказали нам. Приехали в центр Каира, где находится... Вот музей известный, исторический. Я оттуда еще так ночью прошелся, там Нил недалеко. Ну и ждали мы утром, сказали, что в 7:30 будет вот рядышком останавливаться автобус, который идет рейсовый автобус на Иерусалим. Вышел вот где-то вот так 6:30, и где-то около 5 часов был уже в Тель-Авиве. Путь не длинный, но очень много занимало у нас оформление документов на границе, паром. Через Суэцкий канал там же проходит, да? Он меня удивил, это чистейшая вода. И вот мы сели на этот автобус и в Иерусалим. Зима, а мы попали как бы в этот рай такой земной, где все цветет, фрукты, овощи. Вот меня удивила тогда разница, когда мы ехали через Египет и перешли границу. Ну, понимаете, как зашел с улицы в какую-то шикарную гостиницу сразу. Совсем другой. И мухи кончились. Самое удивительное, мухи кончились на границе. И вот зашли в эти магазинчики. Попался такой магазин фруктовый. И мне хотелось до всего как-то, я так смотрю, мне показалось, что это все какое-то искусственное. Я раньше художников учился в училище. У нас выставляли такие рисовать, натюрморты. А оказывается, это все настоящее, клубника там.
Ну, вы
в середине.
Украины, наверное, у вас ну, там а как... земля щедрая.
Щедрая, но у нас нету такого. Это было в январе, в середине января. И вот приехали в Иерусалим, и встречает матушка. Во всей красе. Нет, мне еще готовится. Еще осталось через 3 недели только появился малыш. Говорит, пошли к гробу Господня сразу.
И она пошла.
Ну и она пошла. И же пошли. Я-то думал, что, вы знаете, как всегда человек к чему-то готовится. Вот. А тут мы вышли, и буквально минуты 2-3 поворачиваем, она говорит, вот здесь. То есть как-то и даже подготовиться не успел.
Ощущение нереальности.
И все, ночь пришли, это было 90-й год, первая антифада. Народу никого.
А-а-а.
Вот целый день ты мог же идти и прямо в кубукле и сесть, и вот там сидеть. Никто тебя не трогал, никто не гонял. Хотя год был очень такой насыщенный, как потом оказалось. В тот же год 90 миллион репатриантов приехало. 1 миллион за год евреев.
Как открыли,
да,
видимо.
Да. А конец года был ознаменован тем, что все дали в страхе. Вот война в Ираке перед Богоявлением. Много всего было. И поэтому впечатления, конечно, они... Тут и восхищение, и чувство какой-то нереальности, соприкосновение с небом, оно действительно здесь происходит. Человек как-то много чего пересмысливает, и мне кажется, он сразу, когда приходит первый раз, он таким себя маленьким ощущает, незащищенным. Когда стоит перед гробом.
Мы еще летим, нам как, ну как, нам много проще, мы летим. Я вот выходя думала, Господи, ведь вот по этим плитам сколько ног наших соотечественников прошло, и на коленочках, да, которые по этими добирались, не знаю, там из какой-то глубинки, это еще если царскую взять Россию, плыли пароходами многие вот впервые. Тогда у людей было время как-то сосредоточиться, подготовиться, да, вычитать.
А раньше люди выходили в Яффе и пешочком, А некоторые, говорят, на коленях брали обед, шли в Иерусалим. Еще вещи с собой переносили, которые передавали, знаете, вот на Леоне колокол катили паломники. Это ж надо же было по бездорожью. Какие дороги тогда, да, да, колокол такой притащить. И поэтому тут все действительно удивительно. Ну, вот так получилось, что вот я в 90-м году приехал тогда, 3 месяца я побыл. И то есть я как-то так вспоминаю, но это вот здесь тоже как-то Господь так, как сказано, из Египта возвал я сына своего. И получается, через Египет я первый раз попал, а потом так получалось, что уже здесь 24-й год. Уехал сдавать экзамены, заканчивал академию. А когда окончил академию, приехал уже тоже с той мыслью. Единственное, что забрать матушку отсюда и уже где-то устраиваться. А так получилось, что вот появилась возможность. Тут мало было у нас священников, остался. Был тогда диаконом в то время.
А служили где?
В миссии. Когда первые 3 месяца, вот это самые замечательные 3 месяца мне первые были, потому что я был просто как бы гость, в свое удовольствие ходил, меня брали везде на все службы. Интересно было, там было 2 батюшки, диакона не было, и поэтому вот как раз попали, что Великий пост, все эти службы, праздники, ну это замечательно было. А потом уже приехал в августе, и как-то определили сначала здесь в миссии диаконом, жил я в Горнем в это время. А потом, уже в 91-м году, когда был первый приезд патриарха Алексия, решили, что надо как-то наши участки поднимать на святой земле, которые никогда, нигде не батюшки. Меня рукоположили 11 апреля у гроба Господня по благословению патриархов Дамиана и Алексия II. Рукополагал хранитель гроба Господня, был такой покойный, ныне уже митрополит Даниил Фаворский. Такой старец Божий, удивительный владыка. Все, Дениса рукоположили, и сразу в Хайфе. Я и с тех пор уже в Хайфе нахожусь.
Это уже больше 20 лет получается.
Ну, да? Уже получается 24-й год. 24-й год.
Юбилей.
Сначала не было людей абсолютно.
А участок этот, батюшка, вот этот вот то, что мы с вами сейчас сидим, он так, ну, в общем, не маленький. Он уже был, все это было уже куплено, или он исторически был?
Этот участок был куплен в 1909 году, когда начальником был архимандрит Леонид. И сразу же начали строить церковь. И в 13-м году, 14 ноября, был освящен храм тогдашним патриархом Дамианом.
Прям вот этот?
Да,
вот
в прошлом году как раз мы праздновали столетие освящения нашего храма. Он был последний храм перед Первой мировой войной построенный, поэтому он был такой простенький, белоизвестковая побелочка, плитка такая простая, керамическая, деревянные окна, которые уже к этому времени, когда уже 90-е годы, уже все были разрушены. Крыша. Колокольня была как мусульманского храма, такая полукруглая, бетонная. То есть у 150-летия русской духовной миссии, которую мы празднули в 1997 году, были сделаны очень большие ремонты. Уже после приезда патриарха пошли очень паломники сюда, очень много.
А Святейший же был здесь, по-моему, да?
Святейший был здесь трижды. Был он в 92-м году, в 91-м был более известным, но Святейший Патриарх был еще в 92-м году, буквально на 2 дня здесь был, в Святой Земле. И это был официальный такой прием уже, потому что это было паломничество в 91-м году, как бы, благодарение избрания на Патриарший престол. А вот официальное было в 92-м году. И он тогда был Святейший, в 92-м. Потом был уже в 97-м, когда 150 лет миссии было. И был в 2000 году. Мы как раз к 2000 году уже расписали храм, буквально за день до этого расписали. И уже 2 января 2000 года святейший приехал, паникадила привезли, которые там висит, освещали и освещали настенные росписи. Так что трижды...
Очень хорошие у вас росписи.
Да, мы, да, росписи хорошие сделали очень быстро. 2,5 месяца писали, расписали весь храм, 4 человека. Но храм был так построен перед Первой мировой очень быстро. Строили из подручных материалов, с песка морского, снаружи сыпется там штукатурка, а там ракушки с моря видно, что, что везде, с чего строили, и поэтому очень грибку, подвержен грибку. И мы вот расписали храм, но вот, видите, прошло буквально каких-то 13 лет, и в прошлом году делали очень такой, видите, обложили мрамором внутри красиво, вот это так называемая флорентийская мозаика с разных цветов мрамора. Так что вот мы в прошлом году этого немножко сделали, ну и снаружи надо как-то камнем обкладывать, но это все даст Бог с Божьей помощью. Да, будет помаленьку раз. Делаться.
Не в раз, да, так Москва нас, да. строилась. Начинаешь скучать, и вдруг вот ты видишь родные купола.
А это и приводит людей в храм. Вот и приводишь к чему-то своему такому потерявшему, что-то уже ушло, да, чего-то
люди
нет.
Люди вас здесь ищут, те, которые, может быть, и не были воцерковлены.
Знаете,
в России,
разные да? ситуации вот за это время, что прошло, было по-всякому. Вот в 90-е годы люди боялись в храм заходить.
Даже здесь?
Ну,
а здесь чего боялись?
Потому что здесь, да, они не да. даже здесь. Ну, потому что, ну, обычно тогда люди по идейным соображениям уезжали. Да, и христиане, далеки. В принципе, вообще не имеют права на репатриацию по закону о возвращении. И поэтому тут как-то опасались люди. Вот та волна, которая вот до сих пор есть люди, которые вот 20 лет здесь, а приходят и говорят, а мы не знали, что тут храм. И хотя сейчас очень просто, напиши церковь,
то
напиши там
храм,
священник Мирослав, и сразу вся информация про участки с телефонами, со всеми, с интернетами, с почтовыми ящиками. Совсем друг, это тогда было 90-е годы. И поэтому очень мало людей ходили. Я говорю, первые где-то в течение года 2-3 человека. Матушка моя поет, ребенок причащается.
Вот
и все,
приход.
И две тут на участке у нас жили две женщины старенькие, которые ходили. И потом стали ходить. Помню, одна женщина ходила, она когда в каких-то органах служила там. Она так боялась ходить. И все боялось, что это все ее тут увидят, узнают. А людей-то было человек 5-6 в храме. И, ну, я помню ее выражение, когда как-то какой-то праздник, пришло человек 10. И она в страхе где-то там угол забилась. Я говорю, что такое, Елена? Говорит, вы знаете, батюшка, раньше как хорошо было. Никого, а сейчас тут тьма народу. То есть все устали. Вот так. А потом стали люди появляться. Вот уже. Да, потом стали ходить. А сейчас уже удивительные вещи происходят. Здесь сейчас тоже есть репатрианты, тоже люди перебираются в Израиль на постоянное время. Но сейчас бывают такие случаи, что человек приехал в Израиль на постоянное жительство. Он еще в аэропорту. Он ее еще не определили, где он будет жить, а он уже спрашивает, когда службу батюшку у вас в храме. То есть люди уже там воцерковленные. Вот замечательно. Вот это действительно. И поэтому были такие первые годы, когда я не служил даже на такие большие праздники, как Пасха, Рождество. Вот первые годы. Потому что не было никого. Ехал в миссию помогать, потому что там, ну, миссия содержала. Миссия тогда была. То есть мы на содержании миссии находились, слава Богу, все в то время. А потом стали. И сейчас на Пасху тут тысячи людей приходят.
Храм куличики, не вмещает, наверное.
Ну,
да?
храм не вмещает, но больше всего люди приходят освещать куличики. Ну, знаете, как в России.
Ну, как везде.
Как
да,
везде. Да, да. Я 6 часов освещаю, так вокруг храма, вот сюда, по дорожке. По той дорожке.
А вы один, батюшка?
Я один. И ходишь с этим крапилом, весь мокрый. Но самое удивительное смотреть на эти приношения, что они там освещают.
Да.
Географию можно изучать, потому что вот тут тебе манты всякие там с Узбекистана,
тут армянская кухня, тут сало крестом разложили, это Украина. И картошку вареную белорусы любят выставлять. Ну, то есть вот такое разнообразие людей со всех концов бывшего Союза приехало, что паломники есть и с Таймыра, из Биробиджана, из Камчатки.
Не паломники, а уже, наверное...
Местные жители. Местные жители. А паломников мало. Вот это наша действительно единственный участок, который вне туристических маршрутов. И здесь...
Приглашайте, батюшка, у вас же и город красивый, и святыня здесь.
Ну, это все зависит не от меня, это все зависит от экскурсоводов, которые делают программу, потому что это надо в программу заранее включать. Ко мне приезжает, знаете, когда есть какие-то проблемы, знаете, приезжает группа, у них программа есть, например, на Синай, а тут раз и в Синае беспорядки, надо куда-то везти, вот тогда и Хайфу вспомнят. Или Хеврон не пускают, или... куда-то на территории. Вот тогда и вспоминают Илью пророка. Но у нас здесь замечательно. У нас гора Кармил, виноградник Божий. Все связано с Ильей пророком. Здесь есть место, называется Мухрака. Гора Кармил — это такой продолжительность, такой кряж горный. Где-то километров 27-28. И на одном склоне здесь, у моря, находится пещера Ильи Пророка, где Илья Пророк прятался от того, как принес жертву, жертвоприношение, вот это чудо, когда Господь взял жертву Ильи Пророка, а не жрецов Вааловых и в огне и молнии. Вот это одно место посвящено этому событию на севере Мухрака, огненное место буквально переносится. Там над долиной Эцдрилонской, над долиной Армагеддона, вот замечательная эта крыша такая, и панорама замечательная. Напротив буквально Фаворгора, Назарет. При хорошей погоде замечательно Ермон видно. Очень красивая панорама. А вот здесь, у моря, на склоне этой горы, пещерка Ильи Пророка. Это центр ордена кармелитов.
Вот это
центр вот этого... Кармелитского ордена. Очень красивая тоже такая церковка. И внутри, под престолом центральным, находится эта пещера.
Есть
еще пещера внизу, иудейская. Ну, там я один раз был только. Есть еще одно место здесь, удивительное место, но оно такое в запущенном состоянии. Это был когда-то первым центром кармелитского ордена. Здесь при въезде в Хайфу и тоже есть пещера, есть источник. Прямо до сих пор источники. Есть развалины храма 13 века, который был построен на этом месте. Ну, почему-то оно в запустении. Только сейчас я, в начале этого года, был там, обгородили колючей проволокой. А то так все, и ходили, кто как хотел. Местные идут туда купаться, потому что там можно окунуться. Пещерка чем-то напоминает нашу пещерку, которая находится в... Иоанновской пустыньке, в горне монастырь, там недалеко Иоанновская пустынька, и так с скалы вытекает ручей, туда можно залезть вот так по грудь, вода, окунуться. Вот это есть место, связанное с жертвоприношением, и вот эти развалины, и наш храмик. Как-то у нас паломников по святым местам возят, а моя-то мечта, чтобы сюда приехал, ну чем приманить, хотя бы море, потому что действительно люди едут в святую землю. Они приезжают в святыню, это хорошо, но море тоже прикоснуться. Это ж тут и Кесария Филиппова, буквально 40 километров можно соединить это все вместе, да? Не Филиппова, а Кесария Палестинская, Понтий Пилат, где было отсюда, где там темница, и Петр, и Павел сидели. И по этому морю они увозили их отсюда в Рим. Вы сказали, первые впечатления. Люди приезжают и в таком восторге, все. Я помню эти первую волну. Действительно не собирали последние денежки. Только поехать, все, говорит, умирать можно. Я потом смотрю, она уже каждый год здесь. И уже как нас был батюшка в Горнем, он говорит, это Иерусалимомания. Уже все развивается, Иерусалимомания. И Господь как дает, и денежки находят, и все, и только поехать в Иерусалим. Если есть желание, если есть цель, то Господь поможет, тем более такое благое и хорошее дело. Помолиться за своих близких, за родных, свечечку поставить, прикоснуться к тем святыням. Вот это есть у каждого русского человека стремление к святости.
Уроженец Прикарпатия, протоиерей Мирослав Витив, конечно, с болью и тревогой прислушивается к новостям о последних событиях в его родной Украине. Мы продолжаем беседу с ключерем подворья пророка Божия Илии в Хайфе, протоиереем Мирославом Витивом.
Я был в отпуске, знаете, когда вы ехали в Израиль, вы, наверное, тоже боялись. В Газе все время говорят, там взрывы,
ну
война
да,
идет,
ракеты бросали, да, ракеты, но знаете, тут война. Как говорится, иноверцы, а когда вот мы друг на друга...
Я сегодня вспоминал, что вот тут ролик смотрел какой-то,
да,
промелькнул,
поняла, да, что это вы об этом
во
говорили.
Имя Господа Иисуса Христа.
Какое-то озверение.
Огонь, да, не, ну это озверение какое-то воспринимается как война за веру, с нами Бог. Где Бог? В огне, в молнии, да. Поэтому тут действительно вещи происходят ненормальные. Ничего тут общего с христианством не может быть. Противостояние в разделении, в войне, стремление поработить кого-то или что-то взять. Да. Есть элементарные заповеди. Не убей, не укради, не пожелай, не завидуй. Куда это все? Во имя Господа огонь. Сказал, что вот вы ехали в Иерусалим, наверное, были страхи, как и все. Вот что-то случается, звонит, что у вас там происходит. Вы знаете, вот я сейчас летел в начале буквально сентября в Киев, и сзади меня сидела какая-то семья, пара, и они очень боялись лететь. Они, наверное, насмотрели всяких каналов.
Да,
и все, едем на Украине, они уже ждали, что сейчас сбивать нас будут. И тут мы идем на посадку уже в Борисполе, в Киеве. А это осень, люди уже там убираются, поля, и жгут там костер, говорят. И когда приземляется по Украине вся, ну, люди работают, там горит. Они говорят, вот там взорвали, смотри, как горит, бомбят. И они с этими мыслями... И представляете, вот люди, вот они с аэропорта не будут выходить.
Но всем
они потом транзитом, да? И потом будут говорить, мы же своими глазами видели. Почему я говорю, когда люди боятся в Иерусалиме? То же самое там происходит, что в Иерусалиме. Вы приехали, вот где-то там в Газе воюет, а в Хайфе ничего. И то же самое, я в Киеве был, абсолютно даже ничего не чувствуется, ничего нет. Поехал во Львов, то же самое Закарпатье, Черновицкая область. Как-то тише стало. Меньше вечером люди гуляют. Народ в какой-то растерянности, потому
это
что
правда.
Действительно произошла немыслимая вещь. Нельзя, чтобы зло торжествовало.
Наверное, единокровный народ и так разделялся.
Просто действительно надо стяжать в себе какой-то дух мира. Вот сегодня мы, да, на Евангелии. Вот простые слова. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так ты поступай. Элементарно. Так давайте хоть не видеть в другом врага. Давайте действительно видеть образ Божий человека. Такого же, независимо, какой он будет веры, каких он будет кровей, с каким он разрезом глаз будет. Какая-то народность выше других, какой-то народ выше других. К этому все идет, да? Мы избранники какие-то, получается. Кто это избрал? Мы себя так постановили. Помазанники, избранники, особый удел. Сложный путь предстоит каждому человеку по жизни приходить. Поэтому так и важно воспитывать детей. С детства закладывать добро. Я помню с детства себя в храме. Вот как-то вот в тех наших краях мы с детства в храм ходили. У нас в каждом селе храм на Западном Украине был.
Вы слушали беседу с протоиереем Мирославом Витивом, ключерем подворья пророка Божия Илии в Хайфе.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Завершит программу поздравление Виктора Николаевича Тростникова, современного писателя, ученого, богослова, который он адресует в нашем эфире православному обществу «Радонеж», отмечающему в эти дни 25-летие со дня своего образования.
Наша жизнь полна неожиданностей. Вот так живешь, ни о чем не думаешь, все вроде понятно, все на своих местах. И вдруг появляется какой-то сюрприз, который никак не можешь осмыслить. Начинаешь волноваться, думать, как бы это осознать, новое явление. И душа приходит в некоторое такое возбуждение. Вот у меня это случилось буквально на днях, когда я узнал, что радио «Радонеж» празднует или как-то отмечает, может быть, наоборот, с прискорбием, свой юбилей 25-летний. Как-то моя мысль начала вокруг этого вращаться, не находя опоры, возникли вопросы, на которые я не смог ответить. И, в общем, как возникло некоторое возбуждение в моей душе. Ну, прежде всего, я стал думать, а почему я так взволновался. И первая моя мысль была такая, что я никак не могу решить, это много или мало 25 лет. Что это? Всего-навсего четверть века или целых четверть века? Меня как раз волнует, как реагировать на это. Как на всего-навсего или как на целую четверть века. А потом я понял, что не в этом дело. Меня возбудил сам факт наличия юбилея, то есть наличия дня рождения. Тот факт оказался сюрпризом для меня, что радио «Радонеж» возникло когда-то в какой-то момент, а до этого ее не было. Вот что я не могу вместить до сих пор в свое сознание. Что 25 лет назад возникла радио «Радонеж», а 26 лет, всего-навсего 26 лет назад, его не было. Вот это мой ум отказывается понять, как это мы жили без радио «Радонеж». Это невозможно. По-моему, оно всегда было. Вот я тут поневоле аналогию с своей собственной жизнью провожу. Вот мне уже 86 лет исполнилось. А 87 лет назад, значит, меня не было. Но это невозможно, не может быть этого. Как же меня не было? А если меня не было, значит, никого не было. Вот так же я не могу понять, как это было возможно жить без радио «Радонеж». Это загадка до сих пор, которую я решил просто оставить в качестве некоторой такой загадки века. И оставляю тайной такой. Оказывается, мы жили без радио «Радонеж». Ну, это очень странно, но ну, забудем об этом. Будем считать, что никогда этого не было. И будем считать, что мы всегда будем с этим радио, потому что так же, как я знаю теоретически, что мой век не бесконечен, и что я когда-то отойду, но я не могу представить, как меня не будет. Вот так же я не могу представить, что радио «Радонеж» не будет. Поэтому я хочу и предлагаю изменить текст знаменитой песни «Пусть всегда будет солнце». Такая замечательная была песня. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Я хочу добавить еще. И пусть всегда будет радио «Радонеж» вместе с небом, солнцем, с мамой и со мной. Поздравляю! Ура!
Это было поздравление православному обществу «Радонеж» с 25-летием от нашего любимого, верного автора Виктора Николаевича Тростникова, замечательного ученого, писателя, публициста, философа. Благодарим вас, Виктор Николаевич, и вам, и нам многое и благое лето!